Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Слушая вас в Питере, в эфир вклиниваются посторонние звуки и голоса.
Mm-hmm.
А в эфир ли?
Такое может быть иногда.
А может быть,
значит,
и не в эфир.
Что-то это технарям срочно звонить.
А, технари, почините, пожалуйста, Санкт-Петербург нам.
Ага.
А у нас в гостях наш постоянный гость. Очень приятно каждый раз видеть вас, слышать. Вячеслав Альбертович Дубинин. Здрасте. Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ.
Ура!
Тема у нас сегодня – мозг и боль.
Да.
Можно сразу вопрос?
Спасибо, что позвали. Тема непростая. Давайте.
Жесткий. Вот смотрите. Прям. Есть автомобиль современный, да? И он, если вдруг что-то не так в моторе там, или какие-то еще датчики стоят, он тебе высвечивается, опасность, да, или там надо поменять, ездить, там, сделать ТО. Как я понимаю, эволюционно боль для этого и придумывалась. Ну, чтобы вот ты почувствовал боль, значит, там проблема, значит, надо решить. А почему тогда такое неравномерное распределение этой боли по организму? Почему, например, в легких вообще нету никаких нервных окончаний? И люди потом приходят и говорят: а, у вас четвертая стадия, до свидания.
Ну, на самом деле, если туда какой-нибудь посторонний предметик попадет, то эту самую боль вы очень здорово почувствуете.
Mm-hmm.
А просто всякая онкология или туберкулез, такая коварная штука, они так очень медленно влезают между клетками, почти их не повреждая.
Ага.
А боль, она возникает, когда вот прям повреждение, да, тогда клетки, которые там придавили, у них там лопнула мембрана, цитоплазма потекла, да, вот они тогда вот с этой цитоплазмой выбрасывают вещества, которые так и называют, вещества-сигналы СОС. И вот эти молекулы, они возбуждают болевые нервные окончания, и пошел сигнал. И на самом деле в легких-то, если приходилось чем-то подавиться. Или там кашель бывает тяжелый.
Да это вот как раз здесь еще в бронхах.
Здорово больно, да, здорово больно. И везде, да, и по всему телу, по всему объему, и в кишечнике, и в сосудах, и где только не болит. Но больше всего, конечно, в коже, потому что кожа-то, она так, граница, да,
ну, да.
И в нее воткнуться что-то
миром.
Может гораздо более это самое, да, интенсивно.
И здесь мы говорим о некой такой вот правильной чувствительности, да, то есть вот есть порог чувствительности боли. Есть такое определение.
Да, потому что на самом деле микроповреждения, они возникают постоянно. И если они будут тоже нами осознаваться, у нас вообще все тело все время будет болеть.
Угу.
Поэтому есть некая пороговая величина, когда вот такой-то сигнал еще нами не осознается, и порой там, скажем, вообще до головного мозга не доходит, задерживается где-то там на уровне спинного.
Специально вот. Делается.
Да, специально. А такая серьезная боль, она уже осознается, ну и, собственно, это означает, что... Ну вот, понимаете, ведь медицины-то когда-то не было, или там у животных нету медицины,
угу.
Да, заболело что-то там в животе.
У кота,
да, например. Это означает, например, что надо двое суток не есть. Да,
или чтобы, съесть травки какой-нибудь.
Чтобы... Или травки съесть, да, чтобы кишечник разобрался с проблемой. Вот ведь что это реально означает.
Mm-hmm.
Или там заболело там, у какой-нибудь собаки где-то там в области сердца. Это означает, надо лечь и не бегать, и не прыгать, а дать сердечной мышце, ну, более-менее как-то восстановиться. Ведь медицина-то не так давно появилась. А до этого просто надо было прислушиваться, потому что боль возникала часто при какой-то перегрузке или отравлении. Вот что это означало.
Но
ну, а если это в коже, то тут уже можно реально помочь. Там занозу-то можно выдернуть, mm-hmm. да, выгрызть или еще что-нибудь такое.
Но надо сказать, что вот, как вы говорите, сигналы СОС-то поступают, но вот эти все сигналы мозг неправильно обрабатывает. Потому что у человека в груди заболело, и он говорит: ой-ой, у меня сердце. А у него межреберная невралгия.
Ну, такое тоже бывает.
То есть на самом деле человек не всегда понимает, что у него болит.
Ну, да, да, ну, главное понять, что болит. И, во-первых, опять же, меньше бегать, прыгать, а если еще и болит сильно и часто, то прямо к доктору.
Ну,
а
есть,
доктор уж разберется, невралгия у вас или там
если не стенокардия. Считать, что человека создавал эволюция, да, то она оставила только тех, у кого, кто чувствует боль, но точно знать, что она означает, человеку не дано, то есть природой понять.
Ну, вы знаете, так же, как и в автомобиле, да, он вам выдает там что-то, проблема с двигателем, он же вам не выдает. Дает конкретно, что там в четвертом клапане, да, какая-то трещинка образовалась.
А вот
это пусть уже специалист разбирается. Это очень важно. То есть дается такое общее описание. Вот не как там у терминатора, да, бежит там строка mm-hmm. с точными цифрами. Типа, больно стало, может, сядем, посидим, да, может, уже не будем бегать,
mm-hmm.
а то что-то в коленке заболело.
Mm-hmm.
понимаете?
Ну, вообще сейчас так, если прислушиваешься к организму, вот, так оно и
очень,
происходит.
Очень важно прислушиваться к организму. Умные люди говорят, что вот с утра проснулся, не надо сразу вскакивать, да?
Так, а что делать?
А вот полежи так, даже, может, не открывая глаз, там, секунд 30-40, и такой, как на линейке на пионерской, проведи смотр организма. Так. Голова, ты как вообще, проснулась, там не болит там сосудик или еще чего, да? Сердце, сердечко мое, да, с сердцем надо ласково разговаривать. Как ты после вчерашнего?
Ну, я так снова засну, пока поговорю.
С печенью, да, с печенью.
А оно не болит.
С печенью пожестче. Так, печенка, работать как следует. И так вот небольшую перекличечку прислушался, все ли нормально, сел, не сразу вскакиваем, да, потому что переход из горизонтали в вертикаль, это, например, для сердечно-сосудистой системы проблема. То есть так она качает все по горизонтали, а тут вы раз так и на полтора метра уже сели. Ну, или там на метр, да. А потом вы встали, да, и пошли. Вот это вскакивать по будильнику, это только для очень молодого организма.
40 минус.
Да.
А скажите тогда, пожалуйста, а почему, если мозг такой умный, прекрасно так все распределил, и эволюционно так сложилось, почему мозг не чувствует сам боль?
А зачем, собственно? Там редко-редко возникают повреждения, и боль, вот когда голова болит, это собственно...
Это же не голова болит, это не мозг болит.
Да, это в основном сосудистые оболочки болят, то есть не хватает кислорода и все такое прочее.
Сам вот. Мозг лишен, да, нервных окончаний?
Ну, сам мозг лишен болевых окончаний, ну, потому что, собственно, все болевые окончания, они делаются специальными нервными клетками, и их отростки не идут внутрь мозга. Вот, то есть вы можете ощутить проблему с мозгом, как, не знаю, там, головокружение, там, или избыточное возбуждение, или там, депрессию, или, там, не дай бог, эпилептический припадок. А вот так, чтобы заболели сами нервные клетки, там нет этого механизма.
То есть вот. Голова, когда болит, это болит не голова, а болит поверхность
болят головы. Нет, болят сосуды, которые пронизывают весь мозг. И
так.
Поэтому, собственно, ну, есть же разные виды тех же головных болей. При гипертонии одна история, да, когда кислород не хватает, другая. Есть еще вот эти мигренозные боли, они потом, совсем особые.
Спасибо,
вот. И как бы еще только не бывает.
А вот Маргарита Михайловна пыталась вопрос этот задать, действительно интересно. А вот, ну, амеба, а?
После почему это? После пятницы голова болит. У некоторых.
А, ну, она абсолютно.
Так отравление ацетальдегида, конечно.
Да,
если
это
пятница
отравление.
Была бурная, а то еще
это
похуже.
Отравление. Это даже не то, что давление, это чистое отравление.
Как он, как он называется? Все время забываем. Давайте еще раз.
Ацетальдегид.
Ацетальдегид.
Ну, ацет — это же уксус. Да, уксус.
Это ацета, ты отравилась, и вон у тебя голова болит.
Ацета, потому что когда этил... А это уксус бальзамический, да. Ну вы же его не пьете. А когда слишком много алкоголя, тогда...
Ты его не пьёшь столько, имеется в виду.
Тогда ацетальдегид может это самое, да, отравить. И дальше отравленные клетки начнут выделять вот те самые сигналы СОС. Вот, и пойдет цепочка. То есть боль, она ведь чем интересна? Она возникает по самым разным причинам.
Да.
Отравились, обожглись, ударились. А боль, в общем-то, вроде почти одна и та же. Да.
Иногда бывает боль за Россию.
Это уже душевная боль. Но, кстати, между прочим... Между прочим, это тоже на уровне мозга сходится,
да?
Потому что в конце концов болевой сигнал у нас там в гипоталамусе попадает в центр отрицательных эмоций и вызывает негативные переживания. И мы на языковом уровне начинаем вообще все негативные переживания называть болью.
Да. Это действительно ученых интересует, моральная боль. Вот так, боль за Россию.
Так, а стресс-то возникает все равно, как бы от чего негативные эмоции. То есть конечная проблема в том, что если идет долгая постоянная боль, да, хроническая, или там часто сильная, вот, то центры негативных эмоций так перенапрягаются, что всю вашу работу мозга переклинивает в сторону депрессии, там, невроза.
И это надо может переключаться быть, между разными странами, тогда легче будет.
И это может быть боль от того, что вы, там, не знаю, руку сломали, она долго срастается, да, или от того, что, да, вы страдаете за нашу отчизну.
Маргарита Михайловна хотела вопрос задать, но чуть
да,
не дофумировала.
Поэтому осторожнее.
Смотрите, амеба.
Да.
Одноклеточная. Она же не испытывает боль.
Ну, нет, конечно. Ну, мы боль, да, говорим, что...
Потом...
Понимаете, есть определение...
Секунду.
Нет, Саш, погодите. Ага. Не так все просто. Когда даже с амебой. Даже с амебой. Потому что амеба, она хоть и клетка, но у нее на мембране есть специальные белки, которые реагируют, например, на глюкозу,
так.
И она ползет. И, например, на поваренную соль она уползает. То есть она уже тоже на даже своем клеточном уровне ощущает вот эти вещества полезные, а эти вредные.
И это можно как боль
это,
в кавычках.
Это, конечно, еще не боль, но это стремление уйти от опасности,
так.
От какого-то негативного воздействия.
Дальше начинаются многоклеточные, там какие-то вот эти уже плавают медузы.
Ну, вы знаете, вообще, вот прям вот совсем про боль, да, даже в случае там насекомых или там рыба, мы говорим с огромной осторожностью, потому что вот такой
рыба
отдельной системы, ну, скорее они чувствуют некие такие вот...
Дискомфорт.
Да, неприятные переживания, да, то есть вот... Хотя, в принципе, аналоги болевых рецепторов у них уже появляются.
Теплокровные, вот... холоднокровные, неважно.
Все рыбы холоднокровные.
Ну, а ну, вот, да. кошка же чувствует боль.
А вот там, да, уже прям совсем болевая система появляется, да, и прям виден этот рефлекс отдергивания и все такое прочее. То есть у рыб это, можно сказать, еще не очень развито, вот, а дальше, собственно, там какая-нибудь лягушка, а потом ящерица, а потом птица млекопитающая.
А вот всё нельзя это, сказать, конечно... что рыбы при этом не живучие твари?
Ну, так и, и млекопитающие что... очень живучие.
Ну, боль, она особенно нужна... коты.
Кого? Ты что? Боль нужна как способ продолжения вида? И
боль нужна как
себя?
Способ выживания отдельно взятой особи.
Да.
Да.
Да. Если речь идет о продолжении вида, то иногда можно наплевать на боль и размножаться, несмотря ни на что.
Вот а именно. Поэтому они икру так раз, эти рыбы выбросили и побежали дальше.
Не, ну вот, скажем, самец богомола, да, его самка...
Ой, не говорите, ест фамилия, она уже не
головы,
дает покоя.
А он процесс не прекращает, потому что это важнее.
Но в случае самки богомола это просто притча во язык.
Значит, получается, что боль...
Так это же тоже биологическая... Правда, ну, потому, есть, понимаете,
я вам
самец,
потом объясню через
8 минут. Самец в этот
минут.
Момент сделал свое дело, да, я как бы, а самке нужно питание, чтобы откладывать яйца.
Но говорят, у них готовит прислуга.
Значит, смотрите, друзья, я все-таки хочу вернуться из области СМИ в область науки. А если боль является необходимым... Вот вопрос такой. Является боль необходимым условием выживания?
Для долгоживущего активного организма со сложным поведением, со сложным мозгом.
То есть...
Потому что, вот, например, какая-нибудь
комар,
оса...
Комар, оса.
Да, вот там этого практически нету. Вот в случае насекомых. Ну, энтомологи, например, что придумали, да? Вот представьте себе, там пчела сосет нектар. Причем нектара очень много, он очень вкусный.
Не будешь никого вспоминать.
Пчела в экстазе. Нет. И дальше можно взять и очень острый ножницами, да, взять и отрезать ей брюшко незаметно. Чик.
Так ей вкусно.
И она будет продолжать сосать нектар, потому что, ну, как бы у нее ее вот этот головной
есть
мозг...
Есть куда, в смысле, в, этот... в голову.
А где ж такие изверги? На биофаке работают?
Ну, насекомых пока никто не это самое особо не защищает. Мне кажется, этот эксперимент его еще там сто лет назад придумали.
Грета Тунберг доберется до вас, отрежет вам что-нибудь.
Нет, ну, если начнут защищать комаров и тараканов, я уж прям даже не знаю.
Причем не электрический паяльник, она же не любит электричество.
Саня зацепился за электричество опять.
То есть, получается, что... Чем сложнее организм и чем он дольше хочет прожить,
тем значимее для него эта информация. Боль. Потому что ему нужно сохранить свою целостность. Вот что значит, да?
Так вот, то это же проблемы. К истокам цивилизации. Ведь главное, у нас у людей появился огонь. Правильно? Я так понимаю.
Ну, огонь — это очень важный
это
компонент.
Важно.
Да,
а
мы начали еду обрабатывать нормально.
Ну, без пластыря и этого, пшикалка белая. Ну,
так и жили они по 25-30 лет от силы.
Пожарил руку, съел свою собственную, все.
Не, поэтому
не это... свою, так соседа, да. Конечно.
Это все эволюционно было продумано. Но первый человек, он также, ему было больно, естественно, по всем параметрам.
Да, конечно. Вы знаете, мне кажется, что за последние там 20-30 тысяч лет наш организм очень мало изменился. Поэтому можно...
Это, кстати, хороший вопрос. Эволюционно человеку...
Я пять раз на него заходила.
Чувствует опасность, да, где-то. Угу. Вот мы...
Опасность,
мы,
да,
на самом
типа,
деле...
в этой пещере, может быть, кто-нибудь сидит,
да,
уже.
Вот мы за 10
тысяч лет... Эту квартиру уже кто-то занял.
Не сильно изменились, а мир изменился сильно. И у нас, например, человек не чувствует опасность, когда он долго сидит за компьютером, например. Mm-hmm. Хотя для точки зрения его здоровья он делает неправильно. Но его никакая боль не говорит, ой, больно, больно, я уже до 2 часа сижу.
Ну, не сразу, но потом поясницу-то прихватит, да.
И тоже наблюдение за современным человеком. Сидит человек, вроде бы делает уроки в наушниках, AirPods называется. Ну. И ты сзади подходишь и просто спрашиваешь, Поля, а ты...
И она подпрыгивает.
Она подпрыгивает так, что она может себе просто сломать, я не знаю, позвоночник, испугавшись, понимаете? Просто она ничего не слышит.
Да.
Это современные джунгли.
Такой вот рефлекс полезный. Когда-то это было очень полезно, что вы наступаете на змею и подпрыгиваете так, что это спасает вам жизнь.
Вот люди, вот, которые
если вам приходилось, да, почти вот так приходилось так в жизни, так. Вот вы делаете шаг, и вдруг видите, что там змея.
Нет, вот здесь только женщины.
Вот я как-то на Белом море так
выхожу
на побережье, да, там, значит, лодка старая, и лежит гадюка, и, ну, греется, да, полярный круг, а там гадюки. И я прям нога так, опа, и в 5 сантиметрах остановилась. Не то, что я прыгнул, но я помню этот момент просто.
То есть я хочу сказать, что если человек хочет, чтобы его вот это вот болевые ощущения как-то эволюционировали, он должен умирать, неправильно чувствуя боль, до где-то рождения. Ну, чтобы это с эволюцией передавалось.
Ну, ты
не. Ну, эволюция такой длинный процесс и такой сложный. Лучше даже как бы это самое.
Это никогда не изменится, да? Это надо
50 тысяч лет, а лучше 100 тысяч. То есть что-то всерьез эволюционирует, если только, ну, прям вот совсем жесткий отбор. То есть, в принципе, вот когда антропологи рассуждают о том, вообще у человека что-то отэволюционировало за последние там тысячи лет, да, вот, например, непереносимость лактозы, потому что там это важно, да, потому что если вы в основном едите молоко, а вас желудок не переваривает, то, соответственно, вы не очень счастливый, да. ваш кишечник не переваривает, вы не очень счастливый человек.
В Советском Союзе просто как бы, об этом не знали.
А вы помирали в детстве, нет?
Ну, соответственно, по крайней мере, им явно было хуже. В итоге там, например, в Китае, да, 90% не переносят лактозу, это, видимо, исходный вариант, а у нас всего 10%. То есть как бы произошел вот такой отбор. Второй пример – это вот малярия. Так. Потому что есть такая штука, серповидно-клеточная анемия, которая немножко мешает жить, но зато защищает от малярии.
Угу.
И ребенок, у которого вот эта мутация, он, соответственно, не болеет малярией. И вот все зоны, где малярии много, вплоть до Средиземноморья, там вот эта серповидно-клеточная анемия встречается широко. А как бы у нас ее нету. То есть, в принципе, можно найти примеры, что человек эволюционирует последние там, 3 тысячи лет, 5 тысяч. Но боль это слишком тотально, глобально и вообще как бы не связано с немедленной смертью, гибелью, да, с каким-то постоянным недомоганием, так же, как непереносимость.
Хотя странно, боль это всегда про болезнь.
Ну, вы знаете, так, судя по всему, люди очень недавно ведь стали жить долго, да? То есть продолжительность жизни такая приличная, это стало абсолютно только в 20 веке. До этого
после изобретения антибиотиков.
Антибиотики и вакцинация. Да. Средняя, даже вакцинация раньше. Средняя продолжительность жизни еще в 19 веке какая была. Поэтому боль, собственно, она скорее была как вот такой вот оперативный сигнализатор.
И, кстати, Екатерина, по-моему, первая, кто привела себя от оспы.
Ну да, она вообще прогрессивная женщина была, да. Нет,
это прям
мы
факт,
к ней в следующем часе обратимся вновь.
Вот. А мы как раз узнаем эту подробность.
И это была не история о том, что надо вот каждый день что-то делать, боль, а то, что вот именно сейчас проблема. Ага. Поэтому она не влияла особенно на продолжительность.
То есть мы чувствуем боль точно так же, как Гай, Юлий Цезарь.
Да, конечно, однозначно.
Но он болел за Римскую империю.
И даже как большая волосатая, которая жила где-нибудь там в пещере.
За Рим и за...
И империю. Да. И у нас за империю, но другую. Тоже болит сердце. А еще у нас болит сердце за новости.
Нет.
И новости почему? Спорта. Нет, они все равно...
Чтобы вовремя вышли.
Боль все равно есть, присутствует, но она
ну,
просто
только
не глубокая.
Вы не слишком, это невроз там загорает.
Да, кстати, вот к неврозам
кстати,
и моральной
болит
боли.
За команду, да,
а
чувствуете?
Вот вопрос такой, но я думаю, что мы на вторые полчаса уйдем. Да. Вот человек, опять же, эволюционно начал чувствовать, ну, неприятность от этой боли, да, то есть какой-то дискомфорт. И поэтому он стал употреблять какие-то, ну, растения, скажем так, которые эту боль...
Ну, чего не будет, да, обязательно растение.
И назвали это дело аспирином.
Иглоукалывание какое-нибудь, да, или там массаж, это что, тоже работает?
Мы поговорим о обезболивающих в следующей части нашей
программы. То есть получается, что человек, зная, что боль это важно, и в принципе он ей должен быть благодарен, он всю жизнь пытается
от нее избавиться. А потому что боль это такая сигнализация, которую без кнопки выкол. Она... Вот я знаю, что у меня там сломана рука. Угу. Хорошо бы так раз, и не болит. Я в курсе, да? А она болит и болит. То есть это такая сигнализация,
слушайте,
которую не
выключит.
У каждого
человека есть знание
поэтому
того...
без анальгетиков никак.
Знание того, что после дня рождения ему будет все болеть. И он все равно отмечает день рождения. Об этом поговорим.
Даже целую неделю.
Физики и лирики.
Физики, лирики в эфире. У нас в гостях Вячеслав Альбертович Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ.
Да, так
очень
и
рада
есть.
Вас видеть в очередной раз. Говорим о мозге и боли.
Ты хотела старушачий вопрос задавать.
Старушачий вопрос. Нужно ли бороться с болью? Вот я слышала два мнения и вопросы на эти... Ну, и ответы на вопросы. Нужно ли бороться? Одни говорят, что нет, ее нужно перетерпеть. Организм сам включает иммунные какие-то там свои рычаги. А вот другой ответ — это выпить обезболивающее и жить нормально.
Ну, как всегда, разница где-то посередине. То есть надо немножечко понимать, от чего заболело, и там действительно, если у вас заболели, не знаю, там миндалины или зуб заболел, так это к доктору, да, или чего-нибудь такое против ангины. Вот. А если у вас там с утра голова болит по не очень понятной причине, потому что чуть давление вверх пошло, там погода, да, или съели что-то не так, или неудобно спали, и как-то так вашу шею скособочило, и в мозге так немного кислорода не хватает, вот, и дальше эта боль не проходит в течение дня, то надо разбираться. Конечно, и тогда, собственно, таблетки очень уместны. А уж тем более, например, мигрени. Там без таблеток очень тяжело. Там вы будете сидеть 3 дня в ванной комнате, обнимая унитаз, да, и любой звук
будет причинять вам страдания. Вы не могли бы объяснить страдания мужчинам о женской мигрени, которая не просто...
Почему женская?
Ну, у мужчин тоже. Просто у мужчин в два раза реже. Да, это редкая история, потому что обычно женский организм, он лучше сделан.
Да-да.
У нас квартальный.
Вот, но стало
после получки.
Но стало быть, например, вены ног, да, или вот мигрень, это у женщин как-то чаще случается. Там проблемы как раз с тонусом сосудов. Ну, это не очень простая история. Есть такая молекула, называется серотонин. Она много за что отвечает, но в том числе за тонус сосудов. Вот. А выделяют ее наши тромбоциты, такие клетки, которые за свертывание отвечают. Mm. И эти тромбоциты, они что делают? Они живут всего 2 недели и разрушаются. И вот у нас все время поэтому в крови из-за разрушенных тромбоцитов постоянный уровень серотонина и постоянный тонус. А потом вдруг, по не очень, на самом деле, понятной причине, в какой-то прекрасный день разрушаются не только сегодняшние тромбоциты, но и завтрашние. Ну, например, там давление скакнуло, или там гормональный какой-нибудь всплеск, или еще там стресс. Поэтому сначала этого серотонина очень много, и ощущается такой спазм, а на следующий день его, наоборот, очень мало, потому что все сегодняшние убиты, разрушились вчера. Mm. И возникает такое расслабление сосудов в мозге, которое ведет к застою крови, накоплению углекислого газа, и возникает мигренозная боль. И получается, что, например, какой-нибудь обычный аспирин, анальгин не помогают, а нужны специальные антимигренозные препараты.
То есть получается, расширение сосудов может приводить к боли?
Ну, потому что становится мало, да, мало кислорода, возникает вот это состояние такого... повреждение, почти повреждение клеток вокруг сосудов. Так. Вот эта гипоксия, она вообще очень опасна, да, для мозга. Ну, вот. И, да, вот именно антимигренозные. То есть надо понимать, что если у вас именно мигренозная боль, вам нужны другие таблетки, которые серотониновые. Они есть, они как бы не тайна, просто это надо понимать. Ну, симптомы мигрени каждый может у Булгакова прочитать. Там у Понтия Пилата, Булгаков все-таки же доктор был. Он прямо писал, от чего мигрень. Помните, гроза заходит, раз, красного вина перепил, два, да, розы пахнут, а у него, видимо, аллергия на розы, и все это вместе сложилось, и пошла мигренозная боль, и дальше кто там перед вами стоит, да,
как Иисус
бы,
или...
Да, кто произносит слова, а эти слова причиняют вам боль.
Да. Человечество делится на 2 категории мужчин и женщин. Женщины тоже делятся на 2 категории.
Это вы где
читаешь?
Одни,
это я не читаю, это я от себя говорю. А одни, значит, женщины, это я просто наслушался в свое время. Жизненно. У меня 3 детей, поэтому я это знаю. Одни женщины говорят, рожать нужно только естественным образом, потому что та боль, которую я испытываю при родах, попадает мне в кровь вот это какое-то обезболивающее, оно же попадает ребенку, и ребенку так легче рожается.
Я рожала через кесарево сечение.
Вторая говорят, кесарево сечение, ерунда это все, не надо никакую боль испытывать. И вообще это все бред, что если я испытываю боль, у меня вырабатываются антиболевые какие-то ферменты, и они попадают в ребенку. Где правда, доктор?
При том, что у меня расслоение сетчатки, мне по показаниям
опять же,
нельзя.
Да, и то, и другое на самом деле правда. Но, на мой взгляд, вот эти вот обезболивающие естественные, они называются эндорфины, они вот не самое главное в процессе родов. А самое главное, чтобы ребенок нормально родился. Извините, отверстие малого таза, да, вот этой кости, оно у всех разное. И если доктора видят, что нормально не пройдет и будет там, есть риск какого-то повреждения, то, конечно, надо кесариться. Если ребенок не перевернулся головой вниз, надо кесариться. Поскольку у меня тоже 3 детей, да, я как бы насмотрелся всякого.
3-3. Это у меня 1-1. Это у меня со Светкой 1-1.
Насмотрелся всякого, да, и некоторые, ну, собственно, у меня еще 3 внуков. И некоторые прямо заранее, да, говорят, я пойду кесариться, потому что мне страшно, да, потому что если у вас будет страх перед родами, там столько адреналина, что это будет мешать.
Кесариться – это по показаниям. А есть такая еще эпидуралка.
Это
вставляют, значит, обезболивающее ниже какого-то
позвоночника.
Ниже какого-то уровня позвоночника,
это... Да какое? Я тебе покажу место. Нет, мне так делали.
Это крестцовые сегменты, да, ну где-то там на стыке поясницы.
Тебя просят согнуться вот так, скрутиться и
при этом, я правильно понимаю, что когда женщина обезболена, процесс родовой не останавливается.
Да нет, конечно. Роды — это штука, которая вообще беременности, роды, они,
боль,
они от нервной системы не очень зависят. Они зависят от гормонального статуса. Поэтому, например, женщины, у которых разорван спинной мозг, и они на инвалидной коляске, вполне себе нормально. Беременеют, рожают здоровых детей, да, и семью создают.
Да,
и все нормально.
У меня есть моя подружка Наташка.
Да, да, они вот это, они это делают. Вот, потому что это настолько важно, что тут уже это как бы не до мозга. Вот, поэтому там главное окситоцин, да, всякие вот такие вот. И, в принципе, кесарение, ну, что, ну...
А
да,
главный вопрос. Ребенок, который рождается, он испытывает боль?
Ребенок, который рождается. Все зависит, опять-таки, от того, а какое отверстие малого таза, да, насколько идет деформация того же черепа. Потому что пропихнуть большую голову через эту не очень большую дырку – проблема. Поэтому же роднички у ребенка, да, чтобы череп двигался.
Чуть-чуть,
но
да.
У него, в принципе, мозг мягкий.
Ну, желательно вообще-то, чтобы на мозг не надавило, но немножко вот может деформироваться сам череп, потому, ну, собственно, для этого как раз кости еще жестко не соединены. Вот. Дальше, там же проблема какая. Вот в тот момент, когда голова ребенка пошла уже, да, через шейку матки, там начинает отслаиваться плацента.
Так.
Поэтому если вы в фильмах, ну, или там по жизни, да, вот в этот момент на роженицу начинают буквально орать, да, тушься, тушься. Почему? Потому что в этот момент кислород, поток кислорода от мамы к ребенку начинает падать.
Закончился, да?
Вот, нет, он сразу не заканчивается, но ведь что такое плацента, да? Это специальная такая штука, которая как бы впиявлена в стенку матки, и там тончайшие ворсинки, через которые идет, ну, например,
вот,
газообмен,
снабжение,
да, и все такое, и все, вообще все.
Как в фильме «Матрица».
И, да, и газообмен, и питание, и выделение, и мама свой иммунитет в ребенка накачивает, ведь, между прочим, да, гормоны там и все такое. И вот тот момент, когда раскрывается шейка матки и голова пошла, плацента начинает отслаиваться, выдергиваться. Вот
а это, не после
как,
этого?
Как морковки из грядки.
Да.
Вот.
Я еще знаю, нет, страшное после, слово «послед».
Да, после оно как бы совсем отходит. Но уже в этот момент кровоснабжение начинает становиться хуже.
Поэтому вот. Надо быстрее вытолкнуть.
Поэтому надо быстро, да. И вот именно этот момент, он критичный. И поэтому иногда даже в этот момент врачи принимают решение, что надо вот сейчас срочно кесарить, ну, потому что что-то
слишком
пошло
долго.
Не так. И вот в этот момент ребеночка может так придавить, что будет и боль. Но боль-то ладно. Она, опять же, понимаете, такое короткое, как правило, событие в этот момент. А вот если случится настоящая гипоксия и мозгу не хватит кислорода, то потом там проблемы могут быть гораздо серьезнее.
А вот сейчас
а мозг самая нежная
часть
тела. К разговору
о боли
тела.
И памяти. То есть вот та боль, которая, возможно, возникает у ребенка при рождении, он же ее не помнит.
Ну, на сознательном уровне,
да. А та боль,
да.
которая возникает за Россию, условно, да, вот эту боль человек запоминает. Но я к тому, что боль, она вообще отпечатывается в памяти как такое событие важное для жизни?
Как все, что вызывает серьезные эмоции, отпечатывается само событие и все, что к этому событию вело, да, там и так далее. Конечно.
Крепостное право, знаете,
конечно.
А сплошная боль.
Нет, ну, классическая история, да, вот вам сообщают какое-то по-настоящему неприятное событие, да, по-настоящему.
Ну, развалился чай вдвоем.
И дальше вы, оказывается, помните, да, в какое время суток это было, вы помните обстановку этой комнаты, да, то есть мозг
всё так... Когда убили маму олененка Бэмби.
Запечатлевая.
Да, да, да.
Да, вот, ну, например,
не, ну, это такое, это все-таки не с болью физической связано, это с болью эмоциональной. Кстати, мы про это хотели
отдельно поговорить. Ну, это опять негативное, потому что в итоге-то да, в итоге на память влияет эмоция, а вызывается она реальной болью или тем, что вам сообщили о каком-то жутком событии.
То
да?
есть боль физическая,
ну, вот,
и моральная?
Американцы, например, у них там целая серия статей вышла про память. Что вы делали в тот момент, когда вам сказали там 11 сентября, что вот это все бомбануло?
Я помню, что я делала.
Да,
реально.
И представляете, на самом деле все огромное помню, количество да. народу помнит, что, где они сидели, что делали, ну потому что это
я
действительно
сидела
было...
в эфире, мы смотрели телевизор, и мы думали,
крушение,
что это кино.
Да, а мы помним, там, что вы делали, когда там, например, танк стрелял там, в Белый дом. Там, или еще
я тоже была,
а
я помню.
Есть целый класс людей,
помню, да?
Есть целый класс людей, но обычно их называют так в простонародье черствые. Вот люди, которые не испытывают там никакой эмпатии. Ну, вот я имею в виду психологически. Ну, вот они нечувствительны к чужой боли.
Эмпатия, кстати, отдельная история, потому что у нас есть нервные клетки, которые переносят как бы на нас чужую боль. Мы смотрим на выражение боли.
Да.
Ведь наш мозг врожденно, да, негативную эмоцию с другого человека читает. А уж по мере нарастания жизненного опыта мы начинаем очень мощно зеркалить.
То есть
это биологически очень важно.
Да?
Это синхронизирует поведение животных в стае. То есть все испугались и как ломанули, да, и там через все заборы и убежали от опасности. Или наоборот, там все там собрались и напали на хищника вместе.
То есть вот человек сопереживающий, это нормально.
Да,
как раз не сопереживающий, это какой-то вот...
Ну, опять же, Саш, ну не плюс же минус сопереживаю, а есть сопереживающий сильнее. Сопереживающий настолько, что он уже как
сам
бы
еле
о
жив.
Себе забывает и готов там ради сбора мусора в Тихом океане вообще все забросить.
Мы знаем это имя. Грета зовут и Тунберг фамилия.
А есть другая история, когда сопереживает все меньше, и дальше мы уже говорим, что это ну некое такое отклонение, потому что вот такой уровень черствости к чужим эмоциям.
Я просто хотел спросить, есть ли корреляция между эмоциональной болью и болью физической? Может ли так быть, что если человек, например, ему все равно на остальных людей, он не эмпатичен, что он физическую боль переносит лучше?
Вообще-то, мне кажется, что это все-таки разные блоки мозга, да, собственная боль. И они сходятся только на уровне центра
негатива.
Человек, который не чувствует боли другого, может быть, он не чувствует физической боли своей.
Нет, это разные блоки. И очень часто как раз из-за того, что вы не чувствуете чужую боль, вы к своей гораздо чувствительнее.
Это как один дядька.
Ваш собственный прекрасный образ занимает в вашей жизни такое огромное место, что как бы что бы с ним ни случилось,
какой-то
это для вас уже гигантская
говорил,
трагедия.
Что если
нет,
там...
это все сходится на уровне.
Вы говорили, что
выше.
Это в одном находится отделе мозга, который отвечает за негатив.
За негативные эмоции это сходится, но боль идет по как бы одной трассе.
Физическая.
Да, а сопереживание боли по другой. И сходится это только в самой высшей точке, которая генерирует негативные эмоции.
То есть получается, что...
В гипоталамусе, в амигдале есть такие прям центры у нас.
Вот еще хочется поговорить про какую-то такую тему. Тренировка.
Тренировка, да.
То есть можно ли натренировать себя к боли?
Ну, в смысле, физической? До какой-то степени
физической.
Терпеть боль.
Да.
То есть, мышцы.
Ну, спортсмены, да. Вот у меня сейчас, например, есть один студент.
Петросян.
Студент-магистрант. Он мастер спорта по армрестлингу. И там довольно часто такие очень резкие упражнения, когда вы должны максимальную нагрузку держать. Ну, хотя бы там 10-20 секунд, но при этом вот уже реально идет боль. Mm. Люди тренируются, конечно, ну, до какой-то разумной степени. Потому что, в принципе, мы же способны терпеть боль. Вы же не кусаете дантиста, да, когда он вам что-то сверлит. То есть, если вы предупреждены, что сейчас будет больно,
вы
готовы несколько секунд или, может, даже пару минут эту боль выдерживать. Но потом вы все равно заорете ай-яй-яй. То есть, у нас есть ресурс так называемых торможений в мозге, да, который может некоторое время это держать. Но боль настолько быстро суммируется, нарастает, интегрируется, да, что она все эти барьеры может смести.
А есть такой интересный фактор, который называется...
Был бы трезв, погиб бы.
Нет, он называется шок болевой. Когда настолько сильная боль, что мозг в какой-то момент перестает обрабатывать информацию, говорит, о, если так, то я тогда... Ну, сейчас мы вернемся через...
Ну, там
рекламу.
Адреналин еще зашкаливает.
Физики и лирики.
Так.
Продолжаем, друзья. Ой. Вопрос был задан следующий. Есть такой уровень боли, который говорит мозгу, что все, это обрабатывать я не буду, и отключается. Болевой шок называется.
Ну да, да, конечно. Там адреналина выделяется очень много, и норадреналина, и вот эти наши высшие центры произвольного контроля сносят как плотину там где-нибудь в Красноярске.
Доктор, ну подождите, раз уж мы доктор наук, я уж так обращаюсь.
Доктор, да, нормально.
Ну, вот все-таки ответ на вопрос мы получили. Ребенок, тут подоспрашивают люди, ребенок должен эту боль испытывать в природах или не должен? Потому что сейчас эти...
Мать должна или не должна, скорее? Ребенок, у него выбора нет.
Вы знаете, какую-то минимальную, практически фатально испытывает и мама, и ребенок. Но ребенок может вообще ее не испытывать, потому что если вы третьего рожаете, то он иногда выскакивает так, что не успеваешь тазик поставить.
У нас второй так выскочил, а третий с трудом вышел.
Ну, по-разному, значит...
Так, мы мужики, но лучше в пятницу встретимся, свои боевые победы.
Да и с мамой та же самая история. То есть первые роды...
мы не должны это использовать.
Мать должна чувствовать боль природы?
При первых, конечно, потому что еще ничего не разработано.
Нет, слово «должно». То есть тут есть вот какое утверждение, что через это должна пройти и мать, и ребенок, чтобы мы развивались нормально. Это ложное утверждение?
Я думаю, что да, это перебор. Да, конечно, можно.
Секунду, а вот тогда вопрос... Вот тогда пойдем в эту сторону. Давай, хорошо. А почему тогда так странно сделала эволюция, не по-человечески? То есть, казалось бы, продолжение рода, что-то естественное и так необходимое эволюции, и через такие муки?
Ну, просто это, судя по всему, плата за наше двуногое хождение. Потому что у нас таз, у нас, прекрасной половины, перекорежен из-за того, что мы ходим на двух задних лапах. Да? И совершенно по-другому организовано вот это отверстие малого таза, которое там внутри.
Я всегда говорю женщинам, прекратите ходить на двух ногах.
Потом у нас очень крупный мозг, голова большая. То есть две проблемы. На задних лапах ходим, да еще у ребенка голова большая. Вот. Хорошо хоть круглая, да, а то бы была кубическая, вообще там углами бы все ободрало.
Все нормально.
Поэтому посмотрите, как животные рожают. Там практически, да, какая-нибудь кошка, собака, крыса. Из нее там эти 10 крысят выходят, как горошины из стручка гороха. Да.
И она не парится, что ой-ой, беда-беда, дайте мне эпидуралку против крысы.
Да, ничего такого, да, она там себя лижет, еще пуповину перекусывает, и тут же начинает детенышей кормить, и все это
самое. То есть это все расплата за эволюцию?
Да, это расплата за то, что мы так быстро стали разумными, что наша вот эта система опорно-двигательная не успела за увеличением размера мозга. Ну так вот, понимаете, эволюция, она же не создает совершенство. Она создает, что называется, рабочую модель. Ходишь, выживаешь, размножаешься вперед. А совершенство когда-нибудь там через 100
тысяч
лет.
Дорогие женщины, если вы ходите на двух ногах, вы будете тяжело рожать. Поэтому давайте на четвереньки.
Не всегда, да. И первый раз, и все такое прочее.
Я понимаю, что это очень тема скользкая, но у нас всего 5 минут.
Так уже скользко.
Да. Пишут нам, а есть такое понятие получать от боли удовольствие?
Вы знаете...
Какой регион? Ну-ка, посмотри.
Если, Москва и Московская область.
Если люди чем-то таким занимаются, что само по себе им приносит огромное удовольствие, да?
С точки зрения физиологии.
И при этом боль возникает какая-то, ну, не очень большая, то у нас есть в мозге такой механизм, он называется доминанта, да, когда вот сильный процесс как бы всасывает энергию от более слабого.
То есть, не понимаю пока.
Ну как, вот идет, ну, например, да, вот вы едите что-то вкусное, и в этом вкусном, да, чуть-чуть перца или еще там чего-нибудь, что придает там легкую горчинку там, или еще что-то. И вот это блюдо становится прямо вот совсем совершенным, там, мишленовская кухня, там, да, и все прочее. Вот. А без этого оно будет, ну, такое обычное и немножко безвкусное. Вот, например, во время секса, да, такая же ситуация. То есть,
если
люди уже как бы очень далеко ушли в этом процессе, овладели всеми тонкостями Кама-сутры, да, и прочих этих самых, то...
Хочется свечкой покапать, да.
То небольшие болевые стимулы, они порой бывают, работают как усилители, да, общего удовольствия. Как-то. Потому что вот этот центр удовольствия как бы втягивает. Ну, чуть больше,
то есть,
и все, и как
все
бы нет.
Передавил.
Нет,
с точки
зрения... ну, всем же мы смотрели, да, «Империю страсти», Рита. Вспомните, был такой чудесный японский фильм, который очень плохо кончился,
Нет, давайте все вспомним «10,5 недели», вот там действительно было все то же самое, то есть вот как раз...
Нет, в «Империи страсти» гораздо круче.
Ребятушки, секундочку, еще 4 минуты, держимся. Значит, смотрите, «Страсти», да, запиши.
Ну, Рита,
может быть, я правда изберу Екатерину Вторую.
Смотрите, друзья мои.
На России канале.
Говоря научным языком, Вячеслав Альбертович меня поправит.
Да.
Мозг человеческий хочет импульсов. Если он полностью забил импульсы, которые отвечают за удовлетворение вот этого отдела, который за радость отвечает, ему не хватает, грубо говоря, диапазона.
Вот смотрите, если у
и
нас...
И нужно еще немножко боли, чтобы почувствовать всю красоту.
Так может быть не только боль, может быть любое другое сенсорное воздействие.
Конечно,
обязательно
пионеру
боль.
Какая боль?
В этот момент можно или музыку включить, да, или там еще что-нибудь такое. Как бы,
или музыку, которая
или
боль приносит.
Ароматы там какие-нибудь.
Да,
то есть сенсорика, вот если у вас в мозге есть очень мощный очаг, он начинает забирать энергию как бы у всех конкурирующих зон. Это, кстати, один из способов не чувствовать слабую боль относительно. Да?
Отвлекать,
у вас,
да?
Да, вот это называется отвлечение, потому что если у вас там чуть-чуть болит голова, а вы не хотите принимать таблетки пока что, вот, да, и разобраться, вот, может, через час само пройдет, так займитесь каким-нибудь делом, которое вот реально поглощает ваше внимание. Угу. И тогда этот центр, он, болевой очаг, запросто может как бы высосать, и все, и боль уйдет.
Ну, не высосать, а он просто себя принять. То есть у мозга ограниченное количество возможностей, да, по потреблению этих вот
сенсоров. Да, да, да.
И если у тебя очень сильно болит нога, то ты можешь себе ударить по руке и подумать потом о руке. Про ногу забыть. Ну, это так совсем просто.
Ну, в принципе, да, для того, чтобы не чувствовать какую-то боль, люди же иногда, там, скажем, кусают себя, да, вот вам что-то делают, например, собрались брать кровь из вены, из правой руки, а вы в этот момент прикусываете себе левый палец.
И берете вот это, из левого пальца
еще. Вот это вот прикусывание, да, оно позволит задержать болевой поток основной, ваше внимание, ваши коры больших полушарий перескочит на вот эту маленькую резкую боль, а в этот момент доктор там чик и заберет у вас анализ крови. Вот
это отвлечение. Как гланды вырезают, помните? А ну там я дам мороженое, сейчас тебе дам, чик и все.
Мороженое потом,
да. И полетели гланды.
Это обычная история, даже когда коленный рефлекс меряют, да, доктор там примеривается к вашей коленке, а вы думаете, так, вот я вот незачем, не буду ногу разгибать, а доктор в этот момент говорит, а сколько вам лет-то полных? И вы так, о, а он так тюк, и коленка разогнулась.
А ты врешь еще
сколько. Ну пока вы, да. И доктор на радостях вместе с гландами вырезал еще и аденоиды. Вот какая радость.
Ну, конечно, да, два в одном.
Я считаю, что, в принципе, это тоже некий способ защиты мозга, то есть он не может контролировать большое количество боли, и он просто, ну, контролирует то, что торчит.
Ну, пусть так. На самом деле, когда большая боль, мозг все бросает и начинает разбираться. Поэтому серьезный болевой сигнал, он побеждает, все забивает. И чем-то заниматься, когда серьезная боль, невозможно. Поэтому, если сильная боль, все равно нужна к доктору, нужны обезболивающие. Потому что, если сильная боль, нейросети перенапрягаются, и новая боль возникает легче. То есть, мы говорим о том, что боль как бы делает такую колею, по которой все легче и легче распространяется. Поэтому, если болит все время в одном и том же месте, да, да сильно, к доктору, к доктору.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.